Так, друзья мои, ну, прежде всего, я считаю, что нам нужно будет с вами войти в тот курс, который предполагается осветить в этом году. На что мне хочется обратить ваше внимание, прежде всего, мы очень много говорим о богословии, но, к сожалению, должен отметить, к большому сожалению, мы совершенно утратили само понимание того, что подразумевается под богословием. Уже стало само собой разумеющимся, когда под богословием мы разумеем сумму определенных знаний в каком-то конкретном направлении и с конкретных сторон. Скажу вам сразу, не было этого изначала. Совершенно другое было представление о теологии. И само понятие даже логоса, которое является составной части этого слова, оно вовсе не описывается вот этим одним только понятием, которое постоянно мы употребляем, как слово. Помните, Евангелие от Иоанна, вначале было слово, перевели так. Ну, что такое вначале было слово? Знаете, иногда доходит до несколько даже комичных ситуаций, когда светские люди, так сказать, прочитав о том, что вначале было слово, начинают цитировать это и к месту, и не к месту, полагая, что именно слово как таковое, оно и является изначальной реальностью жизни. Слово «логос», как вы уже прекрасно знаете, имеет порядка сотни значений. И в приложении к понятию «теология» здесь как раз первичным-то смыслом будет являться не слово, а первичным будет являться знание, познание, осмысление. Эти значения также входят в понятие логоса. При этом хочу обратить ваше внимание, что когда мы говорим опять-таки о знании, о познании, то напоминаю, что слово само знание, или лучше сказать понятие знания, употребляется здесь в библейском смысле, а не в том более позднем, я бы сказал, схоластическо-рациональном, которому стали придавать исключительные значения гораздо позднее. В библейском смысле. А какой библейский смысл познания? Вы, наверное, это хорошо знаете. Слово «знание» в библейском контексте означает не что иное, как соединение, единение одного с другим, познающего с познаваемым. Такое единение, в котором, если хотите, они образуют нечто единое целое. Вы обратили внимание на первые хотя бы строки там Библии? Адам познал Еву. Что значит познал Еву? Мы все понимаем, в каком смысле это сказано. В каком смысле муж познал жену. В смысле единения. Брак – это единство. Помните у апостола Павла? Одно тело. Муж и жена – одно тело. Так вот, библейский контекст слова «знание», «познание» означает не получение информации каким-то субъектом от какого-то объекта. Информации, к которой он может относиться самым различным образом. Эта информация может произвести на него отталкивающее впечатление, может быть, ему симпатично, может быть, абсолютно бесстрастно. Он получает информацию. Гайка такая-то. Круглая, квадратная, кубическая, какая угодно там. Просто получает информацию, которая абсолютно не касается его души. Библейский контекст совсем другой. Это такое соединение, когда сам познающий целиком, представляете, целиком всем своим существом соединяется с познаваемым. Вот это очень важный момент, на который следует обратить внимание. Вот в каком смысле мы должны говорить о теологии, которая переведена на русский язык как богословие. Еще раз обращаю ваше внимание. Рациональное понимание знания – это чисто рациональная сфера постижения, то есть касающаяся исключительно рассудка. Вы слышите? Даже не разума, а рассудка, касающаяся только то, что мы называем интеллекта, при этом сердце может полностью отсутствовать, совершенно не участвовать или участвовать самым различным образом. Даже таким образом, когда ни о каком соединении речь не может идти. Представьте себе, вы получаете информацию, от которой приходите в ужас, которая вас отталкивает, которая вызывает ваш гнев. Какое тут соединение может быть? Но мы узнаем? Да. Мы что-то узнаем. Что мы узнаем? Мы узнаем нечто, касающееся нашей просто рациональной познавательной способности. Так вот, когда мы говорим о теологии, мы подразумеваем в этом двойном слове «богословие», в этом двойном слове подразумеваем под логосом, под словом, разумеем единение, целостное единение человека, человека в данном случае с Богом. Об этом говорят те отцы, которые касались самой проблемы богословия. Ну, напомню вам хотя бы такую замечательную мысль, которая концентрированно выражает направление мышления и само понимание святых отцов. Это замечательное высказывание преподобного Иоанна Лествичника, когда он говорит: «Совершенство чистоты есть начало богословия». Вы подумайте, совершенство чистоты есть начало богословия. Уже давно-давно, и, естественно, и теперь, эта фраза для нас звучит, надо сказать смело, абсурдом. Мы можем быть докторами богословия и даже в Христа не верить. Об этом пишет Игнатий Брянчанинов. Есть академия, есть кандидаты, магистры, доктора. Смех, да и только. Как здорово он иронизирует. Смех, да и только. А коснись этого богослова, это какая напасть, скорбь, какое искушение. Так оказывается, он и во Христа не верит. Но зато знаниями набит. Как, знаете, как рождественский гусь, которого пихают там все перед Рождеством. Знаниями набит, как компьютер. Хотя, правда, уступает, конечно, компьютеру. Понимаете, какое произошло извращение, друзья мои, понимания богословия. Не было этого в Древней Церкви. Знанием формальным или знанием рассудочным придавали свой смысл и свое значение. Какой этот смысл и какое значение? Вводное. Вводное, второстепенное. Для того, чтобы не идти, идти. Вот в поход собираетесь, вам незнакомое место, по лесу. Для того, чтобы идти, вы что? Изучаете карту. Изучаете местность по тем описаниям, которые сохранились. Вы изучаете чем? Головой. Почему? Для того, чтобы предусмотреть все опасности, какие там могут быть, знать лучше, теоретически этот путь. Но познаете это вы только тогда, когда идете по этому пути. То есть вот эти все теоретические познания, которые мы получаем и приобретаем, они являются только вводными, необходимыми для. Сами по себе они ноль. Пустота. Что проку? Например, вы изучите какой-то маршрут по Сибири, по Дальнему Востоку, по Уссурийскому краю, маршрут, по которому проходил Арсеньев. Потратите годы, десятилетия, а сами, как сидите в посаде, сидим, так и останемся. Потом скажут вас: а зачем вы изучали? Все странно, чем вы занимались? Вам что, больше делать нечего было? Вы что, с ума сошли? А, там Абрамцева близко. Ну, понятно, понятно. Ну, нет-нет-нет, правильно, вы хорошо делали, да-да. Что изучали. Так можно изучать и богословие. Изучать догматическое, нравственное, даже самое основное. Изучать и прочее, и историю, и изучать. А потом спросить: а зачем вы это делали? Зачем? Человек разводит руками. А сам с места не двинулся. Какое горе, какая впустую проведенная жизнь, потраченное время. Он изучил все то, что необходимо для. А это для? Он даже его не тронул и пальцем. Какой позор, какой самообман. Это происходит уже очень давно. Мы вступили на этот путь тогда, когда у нас стали открываться школы. Это в 17-м, допустим, веке. На Западе это гораздо раньше. В этом отношении они, конечно же, превзошли нас. Помните, университеты там уже в каком-то 12 веке уже возникают, 13 веке. Там уже давно-давно мы встречаемся с явлением, которое именуется схоластикой. Схоле, школа, со школой, то есть, со школой. А в школе как? Положено. У вас лекции сейчас, приходит такой-то профессор, и сиди, не знаешь, что делать. Он какую-то скуку там рассказывает, а куда денешься? Да еще спать не разрешают, это вообще безобразие. Кстати, я вам принес предписание, свое там старости я дам, что вам позволяется, что запрещается, у меня на лекциях тогда возьмете. Ну, да, это очень серьезная вещь, прошу принять к сведению. Я уж зачитывать не буду, а то это может сбить логику моего мышления. Так вот, друзья мои, вот эта вещь, то, о чем я вам говорю, кажется простая. Совершенно простая. Она доступна даже детскому сознанию. Увы, мудрейшим людям, докторам и академикам, и я не знаю кому, заслуженным, призаслуженным. И она оказывается где-то в тени. Да-да, я соглашаюсь, да-да, это верно, верно. Верно, я соглашаюсь. И сам продолжаю заниматься только тем, что необходимо для богословия. Что такое богословие? Совершенство чистоты есть начало богословия. Богословие – это есть богопознание. Теология лучше всего, точнее всего, может быть переведено как богознание, богопознание, богопознание. Но Бог же – это не объект. Надо запомнить это. Бог – это вот не люстра, не лампочка, на которую мы можем посмотреть, не картина. Не музыкальные произведения, не другой человек. Одним словом, Бог не объект, который мы можем постигать. И когда мы рассматриваем Бога как объект, то мы глубоко заблуждаемся. Это неверно. Помните, что говорит Григорий Палама? Бог есть и называется природой всего сущего. Вы подумайте только. Он и наша природа. Вы слышите? Наша природа – это Бог. Царство Божие где? Внутри нас. Вы слышите? Царство Божие – это не пустота же. Царство Божие – там, где Бог. Там и Царство Божие. Бог есть, называется, природой всего сущего. И того, что мы составляем, и того, что вне нас находится. Но как? Не в том смысле, который глубоко исказил Спиноза, Барух Спиноза, создав своеобразную систему пантеизма. Нет, нет. Бог – это в то же время трипостасное существо, личностное существо. Существо, к которому мы можем личностно относиться, личностно соединяться, подумайте только, с этим всеобъемлющим, всесовершенным духом. Ибо мы сами составляем тоже его образ, частицу его, если хотите, отображение. Мы как, знаете, ивановские светлячки, как они в конце июня, в июле, кто ходил ночью по лесу, тот может заметить, вдруг под какой-то листочек зелененький, смотришь, светится ярким зеленым, изумрудным, потрясающим, изумрудным светом. Маленький, как фонарик. Это красота, я вам скажу. Просто не налюбуешься. Ивановский светлячок, это червячок. И у него там вот головка или хвостик, вот уже забыл уже я, но светится ярко. Пожалуйста, сам по себе светит. То солнце светит, то отображается все, а здесь сам по себе светит. Это создание Божье. Вот так и человек представляет из себя тоже своего рода ивановского светлячка, который живет, действует и светит благодаря изначальному свету Бога, но который именно может это делать, может освещать. Сколько освещает светлячок? Вот такой маленький кусочек. Я всегда вот считаю необходимым напоминать эти простые вещи, особенно тем, которые вступают на путь богословия. Запомните, пожалуйста, и очень серьезно обратите внимание, ни в коем случае нельзя допустить свое сознание обманывать себя, что будто бы изучая чисто теоретические вещи, мы действительно становимся богословами. Нет. Тысячу раз нет. Мы только изучаем нечто для вступления в богословие. Вы слышите? Для. Но совсем это не богословие. Так вот, вы видите, сколько лет можно провести в той же семинарии? 5 теперь лет. Потом вступая в академию. И все мы изучаем для. Я думаю, что вступая в академию, уже, во-первых, уже возраст уже несколько другой. Все-таки не 18 лет. Опыт уже. Обучение в семинарии уже о многом говорит. И я полагаю, что пора, вступив в академию, самым серьезным образом задуматься о том, чтобы заняться уже и самим богословием. Хватит только для. Что мы все сервируем стол? Простите, вы хоть кусочек хлеба-то положите. Все, знаете, все новые, новые сервизы. Ох, Боже мой, глаза разбегаются. Все больше, больше. Наконец, уже необозримо, да. Смотришь, хоть плесневую корочку-то хлеба положите. От этой пустой сервировки-то из голоду можно помереть. Вот что может сделать школа, схоля, когда она целиком и полностью рассматривает богословие как систему научно-богословских знаний. Смех один. Там знания-то какие? Ну, что можем знать о Боге? Скажите мне, пожалуйста. Все, что мы о нем знаем, что знаем мы о нем, это есть не что иное, по слову апостола, как зерцалом в гадании. Вот что мы ныне познаем. В зеркале, в гадании. Знаете, как гадают на зеркалах, правда? Я не знаю, как, но гадают. Вот и видят что-то такое там. В каких-то туманах, да, в зеркальных отображениях. Что видят? Все наши богословские знания, в лучшем случае, что нам открывает Священное Писание. Что оно нам открывает о Боге? Только направление. Вот Бог есть любовь. Что такое любовь? Скажите мне. Так он есть существо или чувство? Что это такое Бог-любовь? Простите. Это же свойство одно. А тут категорически утверждается. Не вообще все свойства Божьи. Что это такое? Мы же должны понять, друзья мои, что все, что сказано о Боге, это есть нечто иное, как только, ну, возможный намек нам. Или я бы сказал еще иначе. Это самое бедное выражение с помощью нашего языка, заимствовано откуда? Из этого нашего земного опыта. Самое бедное только указание на то, что скрывается пока от человека, который не вступил на путь богословия. У Исаака Сирина есть замечательные слова. «Истина познается по силе жития». Слышите? А я все время думал, что истина познается по вспотению мозги. Чем больше она вспотевает, тем больше постигается истина. И когда уже она там, знаете, перегревается, да, вот тут уже предел познания. Какая чушь! Может быть, огромнейшей головой, с компьютерными способностями, и в то же время быть тем, о ком Господь сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Я вам сказал только об одной стороне. Сказал, что чисто теоретические знания являются лишь вводным средством. Но я указал на положительную сторону. Слышите? Я указал на положительное значение этих вводных, этих знаний, богословских знаний. Увы, я вам должен сказать прямо, что гораздо больше, в несравненно большей степени, те богословские знания, которые мы получаем, имеют отрицательное значение. Извините меня за такие откровения, но я сейчас объясню вам. метобред яшь умеренно, да никак упресыщен изблюеши. А и такое слово изблюеши. Вот. И, наверное, все те, кто учится богословию, уже время от времени так ощущают, кое-что у них тут подкатывает уже, когда этим метком кормят в таком изобилии, что уже даже если нет волос, и то волосы дыбом станут. Вот это перенасыщение вещами чисто формального значения. Совсем не то, о чем говорит Откровение, а связанными с человеческими умствованиями. Есть рассуждение, а есть умствование. И насколько велико и блаженно рассуждение, к которому призывают отцы, настолько же вредно вот это умствование. Не случайно апостол Павел прямо об этом говорит, чтобы не увлекаться пустой философией. Сколько философии в нашем богословии! Боже мой! Не счесть алмазов каменных в пещерах. Так вот, вот эти вот знания, которые непредметны, я объясню сейчас, что такое непредметны. Непредметны, то есть мы их получаем и не знаем, а зачем они? А зачем они, эти знания? Ведь очень же важно знать. Когда я что-то беру, я знаю, зачем. Вы пришли в магазин и покупаете что? То, что вам нужно. Именно то, что нужно. И сколько нужно, не правда ли? Ну, конечно, это естественно. Потому что я знаю, что делаю. А в богословии? Скажите, что я делаю, чтобы точно знать, какие знания мне необходимы и сколько? Что я делаю? Этот первый вопрос, самый первый, важнейший, делаю вам открытие, остается без ответа. Нам говорят общую фразу, нам говорят, это необходимо, эти знания необходимы. Эти знания необходимы. Я понял, еврейский язык изучал с усердием, имел пятерки. Сейчас даже прочитать не могу ни одного слова. Это уже несколько десятков лет, я просто не касался. Даже прочитать не могу. Сколько из истории, сколько из-за всего. Знание, как любая вещь, должно приобретаться целенаправленно. Все время я использую этот замечательный термин «экономия», «божественная экономия», «божественное домостроительство». Вы знаете этот термин. Эконом – значит хозяйственник, домоправитель. Иногда казначеем даже можно перевести. Экономия – то есть умение управлять хозяйством. Так, ну, это такой первый смысл. В Священном Писании употребляется этот термин «экономия» в плане указаний на то, что Господь делает для нашего спасения. То есть речь идет, прежде всего, о творении, о промысле, о кресте Христовом, о даровании им нам таинств, церкви. В общем, понятно вам, все то, что делается для нашего бытия и спасения, это все именуется термином домостроительства, в отличие от теологии, богословия. Этот раздел, если хотите, прямо говорит о чем? О Боге. Кто Он есть Бог? Каков Он? О триипостасном Боге и так далее. То есть учение о Боге. Так вот, наши, я хочу сказать, знания, они только тогда приобретают реальную ценность, когда они находят или найдут, или я знаю, для чего они даются, для какого конкретного применения. Ведь когда строите дом, ведь ясно же, вы покупаете только те материалы, которые вам нужны, и столько, сколько нужно. Правда же? Не будете жрать больше. Зачем вам 1000 листов железа, когда вам надо 100? Все будут смеяться, скажут, глупый человек. Чем он занимается? Да, глупый. Неужели? Вы оскорбляете нашу школу духовную. Мы покупаем не 1000, а 1000 листов. Зачем? А может быть, они пригодятся. В чем дело, я вам скажу. Если бы мы знали, что мы делаем, если бы мы ответили на первый, самый главный вопрос, совершенно была бы картина другая. Мы же изучаем вслепую, не понимая, какие знания нам нужны, для чего. А церковь совершенно ясно об этом говорит. Христос пришел с одной единственной целью – спасение человека. Установлена им церковь с одной единственной целью – спасение человека. Богословие и, следовательно, все школы должны существовать с одной и единственной целью. Слышите, какая цель? Спасение человека. Нет других целей. Если у нас вдруг возникают какие-то другие цели, другие вещи, мы должны прямо понять, прямо вспоминать апостола Павла, не увлекайтесь. Не обольщайтесь пустой философией. Одна только цель. Правда, для этой цели действительно требуется, особенно для священнослужителя, действительно требуется гораздо больше знаний, чем для простого верующего. Это совершенно верно. Хорошо, больше, верно. Это надо объяснить. Я должен понять, для чего я изучаю, и знать, на что это мне пригодится. Понять надо. Вы знаете, как очень... Важно понять. Вы знаете, вот говорили, что в лагерях вот, 30-х годов, что там же издевательства были невероятные. Сатанисты же захватили власть и просто издевались над людьми. И одной из пыток, знаете, какая была? Когда заставляли бессмысленно совершенно перетаскивать одно и то же с места на место. Мне говорил один человек, готовы были бы делать ну что угодно, но понимая смысл, вот надо сделать. С энтузиазмом делали. Так? Нет. И специально, нарочито заставляли делать бессмысленную работу. Что происходит в душе человека, сами понимаете. Так вот, все богословие должно быть ориентировано на одну и единственную цель, друзья мои. Все богословие. Эта цель есть знание о том, что такое спасение. Что это такое? Что это за икс, о котором постоянно мы слышим? Спасаться, спасаться, спасаться. Что это такое? С чем это связано? От чего? Каковы средства спасения? Что для этого необходимо? Каковы условия? Каков путь спасения? Каков предшествующий опыт, может быть, очень многих, которые прошли, если хотите, этот путь. Каковы критерии истинности этого пути? Ибо мы знаем прекрасно, что есть и заблуждение. Как отличить истину от заблуждения? Для этого нужна история Церкви? Конечно. Знание святых отцов? Бесспорно. Священное Писание? Вы знаете, Пахомия Великого по его уставу, в течение 3 лет поступивший к нему монастырь должен был знать наизусть Новый Завет и Псалтирь. Такое знание. Да, занимались этим. Все учили. Постоянно читали. Постоянно было наполнено Священным Писанием. Вот эта душа, вся атмосфера жизни. Я просто привожу вам примеры, которые иллюстрируют, что очень многие знания действительно нам необходимы. Но вы знаете, совершенно иначе себя ощущаешь, когда я знаю, зачем таскаю эти камни. Я знаю, зачем. И, а если не знаю, а если мне кажется, что это бесплодное перетаскивание с места на место, ой, как это горько, ой, как это тяжело. И эти знания тогда становятся бременем, часто неудобно носимым. Вот эти вещи, я вам скажу, друзья мои, очень важны. Важны они особенно потому, что вот это понятие о богословии или о теологии, которое стало давлеющим в школах, оно же совсем не новое. Это же понятие языческое. Еще Аристотель уже говорил о первой философии, философии теологии. Да, еще он говорил, что язычники понимали под богословием что? Знаете, что они понимали под богословием? Да, сказания о богах, рассказы о богах, сказки о богах. И тот, кто хорошо умел их сочинять и передавать, он и был теологом. Гесиод, например, ну, несравненный теолог, конечно, еще бы. Или Гомер. Смотрите, что у него там боги выделывают, какие штучки. Еще бы. Вот это богослов. Правда, они писали, у них язык был, я бы сказал, такой мифологический. Они выражали идеи вот в этих образах, образах богов и их деяниях. Вы слышите? Позднее язык мышления изменился. И европейские народы перешли на язык просто идей, безобразных идей. Но содержание от этого нисколько не изменилось. Когда мы рассматриваем богословие как чисто теоретическую науку, то содержание нисколько не меняется. Главное, чем занимается богословие? Говорением о... Раньше о богах, теперь о Боге. Я напоминаю вам, что, оказывается, вот это вот схоля, вот это схоластический подход, он языческий подход. Он не касается моей души. Я могу о Боге рассуждать сколько угодно. Главное что? Самое главное, мне не надо меняться. Мне не нужно меняться. Представьте, я могу быть доктором богословия, нисколько не меняясь. Каким я был, таким остался. То есть язычником. А эти святые отцы придумали тоже. Назвали совершенство чистоты, есть начало богословия. Странная вещь. Нет, неприемлемо это. Это неприемлемо? Да. Правда, так открыто сказать никто, конечно, не скажет. Что вы. За это сожгут на костре. Мы это не говорим, мы это делаем. Это гораздо хуже. Лучше прямо открыто говорить и все. Это было бы, может быть, вернее. Так вот, оказывается, что вот это рациональное изучение богословия – это чисто языческое направление, поскольку оно оставляет человека без изменения. Христианское богословие требует изменения от человека. Кстати, по тому принципу, который знали уже и до Христа. А знаете, какой принцип? Подобное познается подобным. Вот оно, оказывается, в чем дело. И нельзя познать Бога, не уподобившись Ему. Простая же вещь. Увы, она оказывается сложнейшей. Все, друзья мои, это я говорю все опять к тому же, повторяю вам. Пора уже немножечко просто задуматься над самими собой. Пора понять, что чисто теоретические эти знания, они в конце концов будут как балласт. Знаете, мешок камней и песку, который таскает на себе человек, и который его может угнетать. Просто даже угнетать. По крайней мере, теоретическое одно изучение, оно иссушает душу. Наверное, многие могут сказать даже по себе, что пришли в семинарию часто с гораздо большим горением, рвением, желанием молиться, посещать богослужение и вообще жить по-христиански, нежели прожив какое-то время и проучившись в школе. По крайней мере, к сожалению, это факт очень и очень часто встречающийся. Я еще говорю вам это, друзья мои, почему? Потому что сейчас система школ развивается, требуются преподаватели, и многие из вас, возможно, будут ими. Ради Бога, не забудьте этих вещей. Нечего учащихся кормить, как рождественского гуся. Нужно хоть немножко объяснять им путь христианской жизни. Объяснять, что богословие состоит не в пустом познавании, не в компьютерном познавании, а в усвоении это в своей личной жизни. Познание – это соединение. Истинное, я говорю, познание. Познание без соединения – это ложное познание. Это видимость познания. Это в лучшем случае лишь преддверие, необходимые условия, условия познания. Об этом надо как можно чаще говорить. Вот в связи с этим мне хочется сказать, друзья мои, не знаю, как у вас будет проходить время. Трудно, но я бы очень бы вас призвал бы взять хотя бы взять по книжечке какого-нибудь из отцов, только отцов, аскетических отцов. Иоанна Лесечника, Авва Дорофея, Марка Подвижника, вообще Исаака Сирина. Взять себе и понемножку читать. Понемножку. Хотя бы в день страничку, две, три. Делайте себе выписки, отмечайте, что вам сегодня понравилось или что поразило вас. Делайте. Потом вы можете это делать, затем распределить в алфавитном порядке. Вам потом эти мысли очень пригодятся даже к проповеди. Но главное, я вам скажу, что чтение святых отцов производит на аскетических отцов, производит на душу действие, подобное действию хорошей молитвы. Действует на душу именно. Оно помогает немножко нашему духу. Оно, это чтение укрепляет нас. Это надо делать, друзья мои. Надо хоть понемножку, но начать это делать. Что такое читать святых отцов? Надо взять книжечку. И вот одну прочитали. Не думайте, что вы потеряете время, когда что-то себе выписываете. Не теряете, а находите. Потому что все, кажется, читаешь, все ясно, а все выветривается. А когда себе что-то записал, раз посмотрел, вдруг, ух, как. Через какое-то время смотришь, просто буквально это нечто новое. Новое. Постарайтесь это сделать. И, конечно, было бы прекрасно, если бы вы себе хоть положили бы хотя бы маленькое правильце какой-нибудь в день. Свое личное правильце, хоть маленькое. Мы все говорим там о молитве Иисусова и еще о чем-нибудь. Ну, положите себе по правилу. Ну, хоть по 10 молитв до обеда и после обеда. Ну, хотя бы. Ну, хотя бы. По 10. Начните хотя бы с этого. Но, конечно, надо эти молитвы читать не так, как у нас читают молитвы. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Неизвестно какому Богу. Да. А с вниманием, благовением и сокрушением сердца. Для 10 молитв всегда можно найти время. Где угодно. Друзья мои, если мы, находясь даже в духовной школе, не встретимся с Богом, не соприкоснемся с Ним и не поймем, что такое вкусить и видеть, яко благ Господь, что проку тогда от всей этой нашей учебы? Я не знаю. Напоминаю вам еще раз. Дореволюционные духовные школы и наша академия – это был блеск учености. Блеск. Это потрясающий взлет. И в первых рядах революционеров кто был? Семинарист. Что проку тогда от этой учености? Будь она неладна тогда, вся эта ученость, если она приводит человека, к прямо противоположным результатам. Какой ужас! Надо же это понять. Не дай Бог до этого докатиться. Но, повторяю вам, одно внешнее приобретение знаний иссушает душу, убивает душу. Самые злейшие атеисты, запомните, выходили из стен духовных школ. Самые злейшие. Злейшие почему? Они знали кое-что и издевались всячески. Издевались. Находили псевдоаргументы, которые не могли найти люди, не знающие ни Писания, ни отцов. Так что мы с вами стоим вовсе не на простом пути. Царство Божие действительно узкий путь и тесные врата. И очень легко свалиться. Очень легко. Пропасть с обеих сторон. Да. Поэтому да избавит Бог нас заниматься только исключительно усвоением теоретических знаний. Обязательно необходимо начать, друзья мои. Вот с первой лекции я больше вам не буду об этом говорить. Не буду, не беспокойтесь, да. Не буду говорить. Но вот первой лекции, поскольку, то уж позволяю это себе. Друзья мои, только вступили в академию. Только начались у вас занятия. Начался новый этап жизни. Не упустите его. Не выбросьте его в грязь. Потому что очень легко это можно сделать, если не начать сейчас же хоть немножко понуждать себя к жизни какой? Духовной. А духовная жизнь невозможна без молитвы. Правильной молитвы, конечно. Стоит даже обратить внимание, может быть, вам и на культуру даже поведения. Я обращаю ваше внимание на это. Все-таки вы уже в академии, и культура поведения ваша должна быть, если хотите, ну, громко я скажу, но все-таки некоторым примером. Именно культура поведения, культура отношений друг к другу. Учтите, не должно быть никакого, знаете, такого панибратства, какой-то, как говорят, вольности, грубых шуток. Все это настолько недостойно. Сама даже походка. И то, нет, чтобы это было развязанности какой-то. Культура поведения очень много значит. Вы обратите внимание, я был, например, поражен в свое время, когда вдруг посмотрел, открыл пятый том святителя Игнатия Брянчанинова, который называется «Приношение современному монашеству». Ну, думаю, интересно. С чего же начинается? С внешнего поведения инока. Вот это да! С внешнего. Оказывается, само наше поведение, оно очень здорово может или настраивать, или расстраивать наш дух. Сдержанность, культура – о, это великое благо, которое очень помогает человеку в его духовной жизни. Особенно в отношении к другим людям, к товарищам, к младшим. А то ведь чем глупее человек, тем он, знаете, гордее, вы же знаете. Не совсем дурак, он вообще видит себя на небесах уже. Поэтому это один из признаков, когда человек относится к младшим, знаете, так это, салага, или что-нибудь в этом роде, сразу вспомни, какой же я дурак. Был бы умный, я бы никогда так не отнесся. Умный человек, разумный человек, он всегда понимает простую вещь, что тот, который моложе меня, он может быть в 1000 раз выше меня. Сейчас он такой. Я не знаю, какое сокровище в нем закрыто. Но знаю одно точно, что это такой же бесценный образ Божий. Мое отношение к каждому человеку должно быть, знаете, каким отношением? Как отношение ко Христу. Вы знаете, как говорят отцы, вот, например, даже давать милостыню, если кому даете. Просто милостыню где-то там на улице. А кому-то даже помогает человек. Что-то делает. Знаете как? Так, как Христу. Со смирением. Не сверху вниз, а, если хотите даже, снизу вверх. Вот это вот благородство отношения, вот эта культура, я бы сказал, поведения, очень-очень много значит. Значит, она, во-первых, в духовном становлении нашем, собственном. Вот, во-вторых, это является и тем или другим примером. Примером, да, на который реагируют другие люди, которые еще не знакомы с многими вещами. Хорошо, друзья мои, в отношении нашей с вами программы. Программа достаточно у нас большая. Я даже боюсь вам ее всю представлять. Боюсь, почему? По очень простой причине, что мы ее, конечно же, чтобы ее пройти, надо бы дважды постолько, что хотелось бы пройти. Я вам назову просто некоторые основные, может быть, разделы, чем мы с вами займемся, чем бы мне хотелось заняться, и мы с вами потом, может быть, обсудим, может быть, что опустить, на что-то обратить, может быть, особое даже внимание. Но, мне кажется, хотелось бы, во-первых, дать некоторый обзор. У вас апологетика этот предмет называется, да? А как? Основное богословие. Вот у Рождественского курс основного богословия или апологетики. Он не делил. Как одно и то же, как синонимы употреблялись. Да. Ну, эти условия, эти названия очень условны. Апологетика и основное богословие. Дело в том, что нет основного богословия без апологетики. Хотя можно, конечно, выделить. Но тогда, если мы оставим апологетику и займемся только основами православной веры без апологетического акцента, тогда это будет просто что? Догматическое богословие или катехизис для основы православной веры. Основное богословие тем и характеризуется, что очень хорошо выразил в своем названии, в названии своей книги профессор Киевского университета отец Павел Светлов. «Богословие в апологетических чтениях». Он так назвал. Вот, поэтому само основное богословие, оно, это апологетика. Вот. Хотя апологетика как таковая, да, она может меньше касаться, может, хотя основывается все равно на основу, на истинах веры, но может касаться, может разбирать какие-то частные вопросы, возражения, которые анализировать и отвечать на соответствующие вопросы. Ну, так вот. Так что, в общем, я вам скажу так. Если не касаться, ну, таких уж совсем деталей, то по существу в нашем словоупотреблении, в нашем словоупотреблении основы богословия, апологетика – это, в общем-то, ну, одно и то же. Вот. Ну, это не имеет значения. Я что хочу вам сказать, что, может быть, мы с вами немножечко поговорим об истории науки. Откуда она возникла? Как? Что из себя представляет? Какова мысль, апологетическая мысль имела место в предшествующий период? Есть несколько из периодов, естественно, апологетики или основного богословия, как хотите. Да. Вот. И вот немножко, может быть, поговорить об истории апологетики. Это вот один из таких разделов. Вообще разделов их три. Богословский раздел, историческо-философский и, естественно-научный разделы апологетики. Это разделы. Вот. А периодов апологетики тоже несколько. Ну, их строгих таких рамок не существует. Но вот я так называю четыре. Можно на четыре периода разбить. Это условные вещи. Вот можем мы с вами посмотреть, что означает каждый из разделов апологетики. Что подразумевается в богословском, что в историческо-философском, что в естественно-научном. И потом пройтись по периодам. Потом отдельный, конечно, для нас с вами интерес представляет русская апологетика, русская апологетическая мысль. Ну, это вполне понятно. Познакомиться с своими неплохо. Вот, это один раздел. Второй, сравнительно небольшой, но который требуется просто. Это введено в программу нашу после того, как была создана социальная основа социальной концепции русской церкви. Вы все слышали об этом. Основа социальной концепции. Ну вот попросили, чтобы, поскольку всю эту концепцию рассматривать требует довольно много времени, естественно, то разбили на несколько частей всю ее и распределили по предметам. Вот часть ее отведено и для нашего с вами рассмотрения. Несколько вопросов. Поэтому обычно здесь я говорю, во-первых, прежде всего, об основе социальной деятельности. Очень серьезный, кстати, вопрос. Основе социальной деятельности церкви. Здесь я вам скажу, тоже нужно, мы идем по острию меча. Нужно понять, что такое здесь, что мы подразумеваем под деятельностью церкви. Это очень важно. Потому что есть большая, с одной стороны, задача, с другой стороны, большая опасность. Задача церкви, подразумевая под церковью, разумея совокупность христиан, конечно, помогать друг другу. Это и есть социальная деятельность. Должны помогать друг другу. Это совершенно естественное проявление того, что мы называем христианской любовью. С другой стороны, есть опасность. Какая опасность? Что всю свою задачу церковь увидит в социальной деятельности. Почему я об этом говорю? Потому что на Западе это уже произошло. Там все сведено к социальной деятельности. Если Господь говорит, повторяя Ветхий Завет, говорит, что две важнейшие заповеди – первая – возлюби Бога, и вторая – возлюби ближнего, то Запад отбросил уже первую, причем под очень таким, кажется, благовидным предлогом. Как можно любить Бога, не любя ближнего? Правильно? Правильно. Правильно. Однако есть «но». Есть очень большое «но». Свести всю задачу, если хотите, и даже цель церковной жизни свести к социальной деятельности. Тогда начинается беда. Тогда церковь превращается в один из государственных департаментов социального служения. И что тогда проку, что от нее? Особенно большая беда, когда на это ориентируют монастыри, на эту социальную деятельность. Вот это уже серьезнейшая беда. Когда монастыри вместо того, чем они должны заниматься, а монастырь, монашество, что такое? Можно сказать в двух словах. Это умное делание. Вот что номер один. Это умное делание. Монастырь – это оазис, который должен быть огражден от мира. Знаете, как вот своего рода теплица, оранжерея. В оранжерее можно даже тропические цветы выращивать, создав там искусственный микроклимат. Но если вы ее откроете, эти цветочки погибнут. Надо понять, что монашество, задача монашества, она же неестественна, это образ неестественной жизни. Это вышеестественный же образ жизни. Мы же все это прекрасно понимаем. И поэтому для монастыря требуются и условия жизни какие? Вышеестественный. Он должен быть огражден от мира. Слышите, от чего огражден? От мира. От мирских. Насколько возможно хозяйственных. Если хотите, культурных. Да. И прочих всяких вещей. Огражден. Только тогда, получив время и возможность, насельники монастыря, те, кто действительно хочет монашеской жизни, могут заниматься умным деланием. Если этих условий нет, то остается название, но не остается монастыря. Суета, хозяйственная деятельность, культурные различные мероприятия, а особенно это, знаете, когда там служение, участвовать в движениях, молодежных движениях, особенно когда хорошо молодой монах с молодыми девчонками. Знаете, очень хорошее такое служение получается, такое социальное участие в молодом движении, молодежном. Да, когда молодых монахов в женские монастыри там посылают, изумительно вообще-то. Лучше не придумаешь просто. Восторгаемся Афоном, где нет женщин, и у себя насаждаем сплошь. приходится развить руками. Что это такое? Это что, специально делается? Нарочно? По неведению? По непониманию? Голова кружится. Монашество – это оранжерея. Монашество должно заниматься именно умным делом. Я сейчас не расшифровываю, друзья мои, но вы интуитивно представляете. Только тогда оно может быть монашеством. Только тогда в нем, в этой здоровой атмосфере, могут появиться и нужные нам кристаллы. В противном случае от монашества останется одна форма. Да, там могут быть искренние христиане, конечно, но никакого духовного развития не может там быть, никакого духовного совершенства быть не может. Дай Бог только скажет им спастись бедным, окруженным вот этой мирской суетой. С чего начинает Исаак Сирин? С чего начинает Иоанн Лестничник? Посмотрите свои замечательные эти книги. Монашество – это есть отречение от мира. А ведь можно легко свести, дать обеты. Да, нестяжание, послушание, безбрачие. И никакого отречения от мира при этом. Никакого. Когда я нахожусь весь вот в этом круговерте. Что вы, это очень серьезная вещь. Так вот, социальная деятельность, конечно, ею должны что заниматься? Церковные институты, я бы сказал, такого мирского плана, приходы. Вот, пожалуйста, да. Там приходят кто? Миряне, приходят люди семейные, приходят люди культуры, науки, искусства. О, здесь верно. Приходит молодежь, да. Хорошо, вот надо. Но избави Бог трогать это сокровище церкви монашества. Избави Бог. Монашество должно быть драгоценным сосудом, который нужно беречь. Беречь. Вот, как из тонкого хрусталя что-то сделанное. Оберегать всячески, чтобы кто не разбил этой ценности. Вот зачитаю святителя Филарета Московского. Послушайте. И вы, у вас, наверное, какие-нибудь ассоциации возникнут. Святитель Филарет Московский. Как скучно видеть, что монастыри все хотят богомольцев, то есть сами домогаются развлечения и искушения. Правда, им недостает иногда способов, но более недостает нестяжания, простоты, надежды на Бога и вкуса к безмолвию. Что вы, сейчас подчас чего только не делается. Битвы иногда за мощи даже идут. Да, в каком монастыре они будут, чтобы богомольцы туда шли? Или еще, если бы надлежало объявить войну какой одежде, святитель Филарет, то, по моему мнению, не шляпам священнических жен, но великолепным рясам архиереев и священников. По крайней мере, это во-первых, но сие-то и было забыто. И он приводит, говорит, священницы твои, Господи, да облекутся праведностью, правдою. И еще один раздел, тоже очень важный, интересный раздел во всех отношениях. И полезный, и интересный. Это, конечно, христианская антропология. Я бы сказал, православная антропология. Этот раздел очень большой. Сюда так много входит. Ну, вопросы, вы сами это понимаете. У вас не читался курс нигде, курс антропологии, нет? В семинарии нет? Не читался, нет? Ну вот, так что я думаю, что это очень интересный раздел, связан с многими вопросами. И понимание образа Божия, природы человека до и после грехопадения, что такое личность, ум, сердце, христианское отношение к телу, о душе, ее происхождение. Ну, естественно, о таких вещах, как грехопадение, мужчина и женщина, брак. Видите, какие темы? Духовная жизнь. Да и эсхатология, конечно. Ну, вот это некий только сам, некий набросок, я вам говорю, вопросов, которые входят, но далеко не исчерпывается, раздел антропологии. Ну и потом бы, может быть, хотелось бы немножко поговорить о критериях истинности религий. Религий много. Каков критерий истинности, интересно? По каким признакам можем судить? Это вопрос очень насущный, его постоянно задают. Может, поговорим о нем, о типах религии в связи с этим. И, конечно, можно было бы поговорить, но едва ли это уже, ну, я немножко сказал, даже сегодня, и, может быть, достаточно, это виды познания. Эмпирическое, рациональное, интуитивное, да, богопознание, мистическое. Об этом тоже было бы интересно поговорить, но, видите, я придерживаюсь такого принципа. Я боюсь гнать. Знаете, на себе поставишь вот задачу, я уже прошел этот этап. И когда видишь что-то такое, то праздник попался, то человек куда-то отправился, какие-то командировки, то заседания. Время сокращается, так? И начинается гнать материал, надо же пройти. И получается сельди в бочке. Поэтому я не ставлю вот такой безусловной задачи, надо пройти вот это все. А пройдем столько, сколько это будет усвояемо и сколько позволят нам обстоятельства. По этим разделам литературы я вам буду приводить, если не забуду, конечно, вы напоминаете хотя мне. Литературу буду приводить, конечно, отдельно, потому что темы, как видите, самые разнообразные, и поэтому просто взять и привести литературу по апологетике, это значит наполнить вот этот весь актовый зал. И еще не хватит. Ну, хорошо, друзья. На этом нашу первую встречу мы с вами окончим.